и России. И, безусловно, как и предупреждала Александра Андреевна Пермякова, нам не то что не хватило времени, мы вообще практически ничего не успели. Разве что просто поздравить с тем столетием, которое, в общем, отмечается весь 2011 год.
И с нынешним праздником.
Безусловно, частью этого большого праздника является тот, который у нас на календаре сегодня. Ну, я надеюсь, что действительно тот сумасшедший совершенно временной режим, в котором коллектив работает, под руководством нашей гости, все-таки позволит иногда нам и у этих микрофонов встречаться, потому что это не только интересно, но еще и нужно. Спасибо. Александра Пермякова.
Московские звезды. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Восемь утра в российской столице.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Обама лично подтвердил ликвидацию Бен Ладена. Телевидение Ливии показало тела убитых родственников Каддафи. В шенгенской зоне в ближайшее время могут вернуть погранконтроль. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Террорист номер один. Усама бен Ладен мертв. Об этом президент США Барак Обама сообщил только что, выступая в Белом доме перед срочно созванными журналистами. Заявление Обамы откладывалось несколько раз, по данным СМИ, из-за необходимости сначала проинформировать лидеров Конгресса. Ранее информацию о гибели бен Ладена распространили несколько американских телеканалов. Бен Ладен, по данным журналистов, был ликвидирован в Пакистане с помощью беспилотного самолета при содействии властей этой страны. Напомним, что за голову бен Ладена американским правительством была объявлена награда в 25 миллионов долларов. Еще будучи кандидатом в президенты в 2008 году, Барак Обама обещал ликвидировать Бен Ладена и возглавляемую им террористическую группировку Аль-Каида. Американцы подозревают Бен Ладена в организации самых страшных в истории США терактов 11 сентября 2001 года. В эфире ливийского государственного телевидения показали тела убитых сына и троих внуков лидера страны Муаммара Каддафи. Тела были завернуты в национальные флаги. Соответствующую информацию распространил телеканал Аль-Джазира. Ранее представитель ливийских властей заявил, что 30 апреля в результате бомбардировки НАТО был убит младший сын Каддафи и три внука ливийского лидера. В НАТО подтвердили, что в ночь на 1 мая по Триполи было нанесено несколько ударов, но подчеркнули, что их целью были военные объекты, а не люди. Представители Каддафи, в свою очередь, власть утверждает, что в районе бомбардировки не находились какие-либо армейские сооружения. В ходе продолжающейся 6 дней операции в сирийском городе Дера убиты 10 членов вооруженных террористических группировок и арестованы 499 человек. Такое заявление сделал официальный сирийский источник. В столкновениях погибли двое военнослужащих, 8 солдат и полицейских ранены. Накануне утром в Дера были переброшены танки, а вечером военные захватили мечеть Аль-Амари в центре старого города, которая служила главным оплотом мятежа. Волнения в Сирии начались в середине марта после ареста в приграничном Сардании городе Дера группы школьников, писавших на стенах антиправительственные лозунги. Люди вышли на улицы с требованием освободить подростков. Позже акции протеста прошли и в ряде других регионов страны. В ходе столкновений манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов в Сирии, по данным оппозиции, погибли более 500 человек. В Шенгенской зоне в ближайшее время могут вернуть погранконтроль. Этого не исключил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Соответствующее письмо направил президенту Франции Николя Саркози и премьеру Италии Сильвию Берлускони. Текст Шенгенского соглашения может быть соответствующим образом дополнен, но необходимо разработать четкие критерии, позволяющие на время возвращать пограничный контроль, замечает Баррозу. Напомню, что именно Франция и Италия требуют временного восстановления погранконтроля внутри Шенгенской зоны. Это связано с наплывом беженцев из Северной Африки. В среду Еврокомиссия официально представит свою позицию по этому поводу. Литва, Латвия и Эстония оказались в черном списке. В этих странах нацистские военные преступники до сих пор не привлечены к ответственности. Документ обнародовал центр Симона Визенталя. Это неправительственная правозащитная организация, деятельность которой направлена на борьбу с антисемитизмом. Всего в этом списке 9 государств. Обвинения в адрес некоторых немецких военных во времен Второй мировой не расследуются в этих странах из-за истечения срока давности или идеологических ограничений. Киев рассчитывает добиться пересмотра формулы стоимости российского газа путем переговоров с Россией, а не с помощью судов. Об этом заявил глава украинского правительства Николай Азаров. По его словам, в отношениях с партнерами прибегать к судебным искам – это самое последнее дело. В интервью телеканала «Украина» Азаров выразил уверенность в том, что при наличии политической воли добиться пересмотра цен на газ вполне возможно. В Баку с визитом прибывает президент Литвы. Далее Грибаускайте это будет находиться в столице Азербайджана 2 дня. Сегодня состоятся переговоры главы литовского государства с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается, что речь пойдет, в частности, о взаимодействии в рамках транспортного проекта «Викинг». Он предусматривает железнодорожные перевозки грузов между Юго-Восточной Азией и Европой через территории Азербайджана, Грузии, Украины и Белоруссии. Предполагается, что президенты также уделят особое внимание обсуждению путей мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Далее Грибаускайте встретится также с премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде. Новости «Голоса России» читайте также в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
А теперь о погоде. Сегодня в Братиславе 18 градусов тепла, в Кишиневе, Тбилиси и Ереване плюс 21, дождь и грозы. В Душанбе и в Кабуле 34 градуса тепла, солнечно. В Санкт-Петербурге сегодня возможны небольшие дожди, воздух прогреется до 8 градусов тепла. В Москве синоптики обещают максимальную температуру до 18 градусов, но возможны дождь и гроза.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею одержала трудную победу в матче второго тура предварительного этапа, проходящего в Словакии чемпионата мира, обыграв не без труда команду Словении 6-4. В составе россиян дублем отметился Максим Афиногенов. Победная шайба на счету Александра Радулова, но увеличил отрыв в счете за 38 секунд до финальной сирены Сергей Зиновьев. Невразительная игра, особенно в обороне, все же позволила команде Быкова набрать первые очки, которые гарантируют нам, независимо от исхода матча с командой Словакии, выход в следующий групповой этап первенства планеты. Ну и добавлю, что нападающий сборной России Алексей Терещенко, который получил травму колена в первом периоде матча со Словенией, был отправлен в больницу, где ему будет поставлен точный диагноз. Ну а вот канадцы, в отличие от наших хоккеистов, отпраздновали вторую уверенную победу подряд. На этот раз команда «Кленового листа» не оставила шансов французам 9-1. В этом матче мы не выглядели свежими. Сказалась перемена температуры. Здесь значительно теплее, сказал наставник «Зенита» Лучано Спалетти после нулевой ничьей своей команды в выездном матче 7-го тура РФПЛ с Краснодаром. Очень высокая трава на поле, что замедляло нашу игру. Краснодар – хорошо организованная команда. Играть с ней нелегко, отметил итальянский специалист. «Зенит», набрав 14 очков, единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, опережая на одно очко идущий следом «Локомотив». В других воскресных матчах пермский «Амкар» уступил Тами 1-2, «Анжи» вырвал победу у «Ростова» 1-0, а «Крылья Советов» в «Самаре» сыграли на равных с «Казанским Рубином» 2-2. Завершится тур в понедельник матчем «Спартак-Нальчик-Динамо». В 35-м туре английского футбольного первенства «Арсенал» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой лондонского клуба 1-0. Единственный гол в этом поединке на 56-й минуте забил Аарон Рэмси. Отмечу, что до сегодняшнего дня «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Арсеналу» на протяжении 7 матчей во всех турнирах, но эта осечка не помешала МЮ удержать за собой лидирующую позицию в чемпионате. В свою очередь, «Ливерпуль» добился победы над «Ньюкаслом» 3-0. С новостями спорта ознакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала о темах программы. Четверть века под знаком Чернобыля. Арабский Восток и не думает успокаиваться. Пир на весь мир. Королевская свадьба в Лондоне. А теперь подробно.
Мир за неделю.
Минувший вторник исполнилось 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. В траурных мероприятиях приняли участие президент России Дмитрий Медведев и патриарх РПЦ Кирилл. Оба они говорили о том, что уроки Чернобыля должны быть усвоены всем миром, потому что без мирного атома планете не обойтись, и его использование надо предельно обезопасить. Главный урок аварии на Чернобыльской АЭС заключается в необходимости говорить людям правду. Любые попытки заретушировать ситуацию, сделать ее более оптимистичной, последствия оборачиваются трагедиями людей. Об этом говорил Медведев, выступая в Кремле на вручении государственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии. Тему продолжает Светлана Калмыкова.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 1986 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях. Ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации.
Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, рассказывает Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально-технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был кошен всем сторонам. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы, кабели и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос. Почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству? И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакое сравнение не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварий в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На минувшей неделе крайне напряженная ситуация сохранялась в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне и других странах региона. Пример Ливии еще раз показал. Военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. А декларации о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому так называемыми преступными режимами, фактически оказываются пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Все чаще раздаются голоса, что мирное население Ливии, судьбой которого вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляет собой вооруженных повстанцев. А явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Каддафи продолжается. Сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на минувшей неделе выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совета Безопасности.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживают Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Потому что мышей таким образом выводишь, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятна наземная операция в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждает Москва. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивают риск подобных последствий. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На минувшей неделе главы МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салих в течение 30 дней должен сложить себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. «Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален», сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным.
Однако 27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь, что стало поводом говорить об эскалации, а не об урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойные в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. Там за последние дни погибли десятки человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ, в том числе и потому, что становится все более очевидным. Кое-кто и в Сирии, и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны, заинтересованные в нестабильности в этой стране, или в приходу власти политических сил, которые будут проводить политику, выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормах международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. Массовые акции протеста начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решения трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Эксперты подчеркивают, египетский или тунисский сценарий относительно мирного ухода президентов со своих постов оказался нереализуем в других странах региона. Поэтому международное сообщество должно искать новые, нестандартные методы урегулирования цепи конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спецназом и авиаударами проблему явно не решить. На минувшей неделе в Великобритании свершилось событие, которого ждал весь мир. Наследник британской короны, второй после отца, принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон стали мужем и женой. По накалу страстей и интересу всего мира эта свадьба превзошла визит Папы Римского и саммит мировых лидеров, рассказывает Анна Форостенко.
Улицы Лондона ревели от восторга, пока Кейт Миддлтон, в тот момент еще невеста британского принца Уильяма, ехала в Роллс-Ройсе. Это именно та популярность, которой так не хватало королевской семье в последние десятилетия. Череда скандалов, начиная с развода принцессы Дианы и ее противостояния с королевой, дело о взятках, в котором оказалась замешана семья младшего сына королевы, все это не добавляло популярности монаршей фамилии. Многие в Британии даже начали поговаривать об отмене института монархии. Но после такой свадьбы популярность королевской семьи не только вернется, но и, скорее всего, достигнет небывалого уровня. Накладок во время церемонии почти не было. Лишь газета Daily Telegraph сообщила об эвакуации людей от отеля Голлинг, где готовилась к выходу невеста. По данным издания, полиция обнаружила припаркованный подозрительный автомобиль и решила на всякий случай его оцепить и проверить. Но это не помешало невесте почти вовремя выйти из отеля вместе с отцом и сесть в Роллс-Ройс. Именно в этот момент многочисленные зеваки увидели в первый раз платье невесты, и оно вызвало восторг. Наряд оказался невероятно изысканным, но простым. На его изготовление не потребовались метры шелка, как в свое время на пышное платье принцессы Дианы. Так что свадебный наряд, как у Кейт, может себе позволить, наверное, любая невеста. Платье создано британским дизайнером Сарой Бертон. Оно цвета слоновой кости, плечи закрыты, рукава длинные и сделаны из французского кружева. Юбка не очень пышная, шлейф чуть более 2 метров, гораздо короче, чем в 81-м у принцессы Дианы, чей шлейф был 7.5 метров. Проезжая по заполненным людьми улицам Лондона, Кейт, казалось, ничуть не волновалась и радостно приветствовала окружающих. Очередным взрывом восторженных криков толпа наградила Кейт на входе в Вестминстерский собор. Шлейф платья несла младшая сестра невесты. Королева появилась в соборе за несколько минут до нее. Для торжества она выбрала ярко-желтый наряд и шляпку в тон платья. Почти все дамы пришли на торжество в собор в шляпках самых разнообразных форм и расцветок, кроме белого. На этот цвет имеет право сегодня только невеста. Без шляпки пришла на свадьбу супруга британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, чем вызвало недоумение у остальных дам. За час до свадьбы королева Елизавета II сделала внуку подарок. Она пожаловала принцу Уильяму и его избраннице титул герцогов кембриджских. Так что сразу после оформления нужных бумаг, а это произойдет через 2 недели, молодожены будут именоваться герцог и герцогиня кембриджские. Выбор королевы вполне оправдан. Кембридж известен во всем мире и имеет хорошую славу, так что это отличный подарок для внука и явно отражает хорошее отношение Елизаветы II к новому члену королевской семьи. Нынешний британский премьер Дэвид Кэмерон подарил фотографии острова Англези, где проходит военную службу принц Уильям. На улицах Лондона собралось примерно 500 000 человек. Люди приехали со всего мира. Многие говорят, что это главный день в их жизни. Есть даже те, кто ночевал на тротуаре с грудными детьми, чтобы обеспечить себе хорошее место для наблюдения за свадебным кортежем. На одной из детских колясок оказалась приколота бумажка. На ней надпись от руки фломастером. Она гласит: «Это будущее Уильям и Кейт».
На волне интереса к теме многие люди на минувшей неделе бросились искать родственные связи между императорскими фамилиями разных стран. О родстве Романовых и Виндзоров известно большинству, но только специалисты знают, что в жилах принца Уильяма течет и пушкинская кровь. Младшая дочь великого русского поэта, красавица Наталья, которую в семье звали Бесенок Таша, в 16 лет безумно влюбилась в графа Николая Орлова, сына, ирония судьбы, преемника Бекендорфа, шефа жандармов, люто враждовавшего с ее отцом. По этой причине объект любви даже не смотрел в ее сторону. В отчаянии она вышла замуж за некоего Михаила Дубельта, слывшего буяном и картежником. Жизнь с ним была не сахар. Он стремительно растратил приданое жены, бешено ревновал ее и устраивал скандалы. Родив в этом браке троих детей, Наталья долго ожидала развода. Затем она вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Насаусского, который ради нее отказался от прав престола наследия. Новый союз оказался счастливым. Правда, официальной принцессой Наталья Александровна не стала. Брак был марганетическим, то есть неравным, но стараниями влиятельных родственников супруга ей был дан титул графини Маренберг. Немецкому принцу Наталья родила троих детей, двое из которых породнились с царской семьей Романовых. Сын Георг женился на дочери Александра II, а дочь Софья вышла замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Романова. Правда, без согласия семьи. За своевольное решение жениха уволили со службы и выслали из России, а Софья в определенном смысле повторила судьбу матери. Изгнанники обосновались в Англии, где милостью королевы Виктории обрели второе отечество и где их дочери породнились с королевской семьей Виндзоров. Одна из дочерей, Анастасия, вышла замуж за сэра Харальда Уэрнера, другая, Надежда, на английский манер «надо», стала женой принца Георга Баттенберга, родного дяди Филиппа, тогда принца греческого, а ныне герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II. Графиня Надо принимала участие в его воспитании, ведь юный Филипп обычно проводил у дяди воскресные дни. Позже сын Нады, Дэвид Майкл Маунтбеттен, был одним из шаферов на свадьбе их королевских высочеств Елизаветы и Филиппа. Благодаря браку племянника с будущей королевой, Нада еще больше приблизилась к английскому двору. Вторая линия родства потомков Пушкина с британской королевской семьей пошла от ее сестры Анастасии. После того, как та вышла замуж за Харальда Уэрнера, король Георг V специальным указом приравнял леди Зию, так ее звали в Англии, во всех гражданских правах с дочерьми английских пэров. Одна из внучек Анастасии, Наталья Филлипс, в браке герцогини Вестминстерская, ни много ни мало крестная мать того самого принца Уильяма. Вот такая связь потомков Пушкина с английским королевским домом. Вы слышали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев.
Голос России. Ереван. Голос. Շավեթ նորավաճարկ R&V Comfort խանութներից անցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չոցված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&V Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչ 3 պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&V Comfort խանութներից անց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Եվրոստան ունիտ տուրիստական գործակալությունը սկսած ուլիսի 5-ից, յուրականչուր 10:01, ցերեկային ժամերին իրականացվում է ուղիղ չարտերային շվերթ դեպի Վարնա. Եվրոստան ունիտ, ասը Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 65 56 38 09. Եվրոստան ունիտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Бен Ладен уничтожен. Эту сенсационную новость сначала сообщили американские СМИ, а потом подтвердил и Барак Обама. По словам президента США, неделю назад он решил, что у Америки достаточно разведданных и возможностей для проведения операции. И Обама, как он сказал, дал указания по проведению этой операции. При этом он подчеркнул, что в ходе операции не погиб ни один американец, а спецслужбы проводили ее крайне осторожно, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения. Президент США также отметил, что данная операция не была направлена против ислама, поскольку Бен Ладен не был мусульманским лидером. Террорист номер один был уничтожен в Пакистане. Дипломатические миссии США за рубежом взяты под усиленную охрану. Как сообщает телеканал CNN, это связано с известием об уничтожении Усамы Бен Ладена. Телекомпания при этом не уточняет о дипмиссиях, в каких странах идет речь. Известие о ликвидации Бен Ладена американцы встретили возгласами «США, США». Стихийную демонстрацию транслирует телеканал CNN. У ограды резиденции президента в этот поздний для Вашингтона час собираются люди. Они выкрикивают лозунги и размахивают американскими флагами. Организация Объединенных Наций эвакуировала своих сотрудников из столицы Ливии. Экстренная мера безопасности была принята после нападения на посольство США, Италии и Великобритании в Триполи. Сторонники Каддафи разгромили здание дипломатических миссий в ярости от сообщений о смерти сына Каддафи и троих его внуков. Они погибли, напомню, накануне ночью в результате авиаударов НАТО. Между тем, сегодня возможные сценарии урегулирования ситуации в Ливии будут обсуждать в Италии. Там должна состояться международная конференция, посвященная конфликту в этой североафриканской стране. Все мировое сообщество разрабатывает варианты по выводу Ливии из кризиса. Об этом заявил глава МИД Италии Франко Фратини. Но, по словам министра, обязательное условие всех вариантов – это уход ливийского лидера Муаммара Каддафи в отставку. В Казахстане, в бывшей столице Алма-Ате, за сутки произошло уже 10 землетрясений. Очередное зафиксировано сегодня. Магнитуда подземных толчков составила 4,2 балла. Самый первый толчок был силой 5,4. По информации МЧС Казахстана, пострадавших и разрушений нет. Алма-Ата с населением порядка 1,5 миллиона человек является крупнейшим мегаполисом Казахстана. Город расположен в сейсмоопасной 9-бальной зоне. В окрестностях города произошло 3 разрушительных землетрясения в 1887, 89 и 911 годах.
Голос России. РУВР.РУ. Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Компания Google начала бороться с пиратством. Отныне поисковик Google удаляет из результатов поиска ссылки на пиратские ресурсы. Он делает это по просьбам российских правообладателей и без решения суда. Как пишет газета «Ведомости», Google вычистила из результатов поиска ссылки на 106 пиратских ресурсов, где размещены нелегальные копии книг, права на которые принадлежат российскому издательству «Эксмо».
Рунет.
Чётки последовали вслед за жалобой издательства, оформленной в соответствии с американским законом об авторском праве в цифровую эпоху. Жалоба касалась произведений таких популярных авторов, как Дина Рубина, Анны и Сергея Литвиновы, Татьяна Устинова и других. Среди ресурсов, которые попали в черный список «Эксмо», «Букмир.ру», «Фанкниг.ру», «Книгафри.ру» и такой известный сайт, как «Тарантино.ком». Теперь, если, скажем, набрать в Google запрос «Устинова скачать», поисковик сообщит о жалобе издательства и удалении ссылок. Однако удалили пока далеко не все, и любителям пиратского контента по-прежнему есть где поживиться. Но владельцы поисковика обещают, что не оставят пиратов в покое и продолжат планомерно удалять ссылки на нелегальные файлообменники. Отечественные правообладатели счастливы. Наконец-то успех в борьбе с пиратами. Между тем, о механизме Google, который позволяет удалить ссылки на пиратский контент, они узнали относительно недавно. Поисковик эту услугу особо не рекламирует. Правообладателей, которые успели ею воспользоваться, немного. Это студия «Базилевс», изъявшая ссылки на свой фильм «Елки», а также студия «Мельница» и компания «СТВ», настоявшие на такой же процедуре относительно своего мультфильма «Три богатыря» и «Шамаханская царица». Теперь, возможно, таких правообладателей станет больше. Между тем, Google только в последние пару лет занял ощутимую долю поискового рынка в Рунете. Лидером по-прежнему остается Яндекс. Это самый популярный поисковик в русскоязычном веб-пространстве. И он не торопится следовать примеру американского конкурента. Представители Яндекса заявляют, что Google действует на основании законодательства США, но в российском законодательстве подобных требований нет. Поэтому удаление произвольно взятых результатов поиска будет, по сути, цензурой и нарушением права граждан на свободный поиск информации, гарантированного статьей 29 Конституции РФ, считают в Яндексе. Следите за тем, что происходит в сети. Это была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. Голос России.
«Рунет».
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение. Здравствуйте, в студии Аркадий Бининсон, и это программа «Сетевой дозор». Борьба с видеопиратством приобретает новое измерение. Российский концерн «Мосфильм» открыл собственный канал на принадлежащем компании Google видеохостинге YouTube. Пока можно увидеть около 50 фильмов 30-х, 2000-х годов. Среди них «Веселые ребята», «Ирония судьбы», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Гусарская баллада» и другие. Особо отметим, что все это бесплатно. Хотя о запуске канала было объявлено лишь сегодня, у некоторых лент уже более сотни просмотров. Наибольшей популярностью у посетителей видеохостинга пользуется комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильмы доступны в разрешении до 480 пикселей, HD пока отсутствует. Не владеющие русским языком могут включить английские субтитры для некоторых лент. У отдельных фильмов английские субтитры неотключаемы, и это портит впечатление от просмотра. Около года назад киноконцерн уже запустил в сети онлайн-кинотеатр по адресу cinemamosfilm.ru. Зарегистрированные пользователи могут бесплатно смотреть кино в одном из двух виртуальных кинозалов. Правда, фильмы для бесплатного просмотра исходно выбирать было нельзя. Чтобы узнать, когда будут показывать тот или иной фильм, нужно было свериться с расписанием. Теперь же просмотр фильмов там также бесплатен, а за 65 рублей ленту можно скачать себе на компьютер. На YouTube-канале Мосфильма просмотр совершенно бесплатен, хотя YouTube не предполагает возможности скачивать видео, это возможно с помощью дополнений для браузеров или специальных программ. Как сообщают в российском представительстве Google, до конца года на канале Мосфильма будет выложено до 200 популярных отечественных кинолент. Утверждается, что они будут в высоком разрешении. Очевидно, что борьба с видеопиратством должна вестись не только путем легального предоставления контента. Пираты также должны знать, что возмездие неотвратимо. И если с законодательной точки зрения в этом смысле проблем нет, то с отслеживанием ворованного контента проблемы есть. Но не теперь. Потому что в Рунете заработал профессиональный сервис, предлагающий правообладателям услуги по автоматизированному поиску и удалению незаконной продукции. Такую возможность в интересах правообладателей предлагает сервис WebSheriff. Как рассказал руководитель проекта Владимир Набатов, WebSheriff был создан в компании X-Media для собственных нужд. Компания с 2004 года владеет онлайн-магазином видео и в этом качестве ощущает потери от повсеместного распространения пиратского контента. Очевидно, что это станет серьезным подспорьем в борьбе с нелегальным распространением видеоконтента. Подробнее о ситуации с нелегальным распространением аудио- и видеоконтента в мире и в России «Голосу России» рассказал Павел Катков, глава юридического департамента компании «Система масс-медиа».
Динамику борьбы с нелегальным пиратским аудиовизуальным контентом в интернете надо рассматривать в аспектах с точки зрения российской практики и с точки зрения зарубежного опыта. Анализ последних громких дел в этой сфере внушает некоторый оптимизм. В частности, я бы отметил судебное дело французских кинопроизводителей и владельцев фотографии против Google, где высший суд Парижа вынес судебное решение на сумму 430 тысяч евро. Также наше внимание привлекло судебное производство 5 крупнейших киностудий Голливуда против Павла Бинника «Hot File». Это был массовый иск, и сейчас он принят производство, и общая сумма составляет 26 миллионов долларов. Все это, а также несколько крупных дел произошло буквально в текущем году, февраль-март этого года. Поэтому зарубежная практика, а коль скоро мы принимаем ее во внимание, мы должны за ней следить, внушает оптимизм. В России несколько все хуже обстоит, но тем не менее мы боремся, у нас ряд прошел первой и во второй инстанции, и мы надеемся и дальше укреплять позиции в России. Методология борьбы с незаконным использованием аудиовизуального контента в сети интернет подразумевает, что одновременно с кнутом предоставляется и пряник, то есть предоставляется доступная легальная альтернатива, доступный легальный доступ к контенту для пользователя. И это будет работать, и я вообще считаю, что пользователя, по сути, надо приучать к законному использованию, прям с молодых ногтей, буквально, может, и со школы, да, как бы это, может быть, смешно не звучало. А что касается бизнес-составляющей, мне кажется, что все равно в России, может быть, не так сильно сейчас, но в Европе, например, законопослушность пользователей высока, и она растет. То есть усилиями правообладателей, усилиями судебной системы, усилием пропаганды, убеждений, она растет. Россия идет с отставанием, но динамика, если мы посмотрим статистику по нелегальному использованию программных продуктов, по нелегальному использованию других объектов. То есть вектор статистики все равно направлен на повышение законопослушности использования. И я думаю, этот вопрос аналогичный тому, а перестали ли люди ходить в кинотеатры, когда изобрели ВХС? Нет, кинотеатры остались таким другим видом досуга. Точно так же, как люди не перестали ходить в театр с изобретением телевидения, например. Я думаю, что у бесплатных, легальных кинотеатров в сети большое будущее, но это будущее напрямую зависит от борьбы с нелегальным распространением.
А теперь новости интернета. Молодежные движения «Наши и Сталь» пожаловались на то, что их сайты атаковали хакеры. Представители прокремлевских молодежных движений описывают вредительские действия хакеров как DDoS-атаку. Суть атаки заключается в блокировании доступа пользователей к материалам сайта путем генерирования большого количества ложных пользовательских запросов с разных компьютеров, говорится в сообщении пресс-службы наших. Также утверждается, что первые попытки помешать работе ресурсов начались вечером в среду, 27 апреля. Уже сегодня стало ясно, что мы имеем дело с серьезной атакой на наши ресурсы, говорится в сообщении. Нашисты связывают атаки на свой сайт с имевшим место в начале апреля нападениями хакеров на серверы LiveJournal. DDoS-атаки сильно осложнили работу блогохостинга, на некоторое время выведя его из строя. На момент создания новости никаких признаков DDoS-атаки на сайте наших не наблюдается. Ресурс работает нормально, все статьи открываются без заметных задержек. Проект Wikileaks в 2010 году получил 1,3 миллиона евро добровольных пожертвований, свидетельствуют данные организации Vauxhall Foundation, принимающей денежные переводы в адрес Wikileaks. Примерно половина из этих средств была перечислена Wikileaks с помощью платежной системы PayPal. В конце 2010 года PayPal, а также Visa и MasterCard перестали принимать пожертвования в пользу проекта Джулиана Ассанжа. Остальные деньги поступили посредством банковских платежей. Рекордами по объему пожертвований стали апрель и декабрь. В эти месяцы сторонники ресурса направили Wikileaks 170 и 102 тысячи евро соответственно. Стоит отметить, что самое крупное единовременное пожертвование составило 3,5 тысячи долларов, а в среднем от одного человека проект получал чуть менее 25 евро. Траты Wikileaks за отчетный период составили почти 402 тысячи евро, из них 59 тысяч были потрачены на саму работу проекта, 143 тысячи на поддержку и обеспечение информационных компаний Wikileaks, таких как публикации досье об войнах в Ираке и Афганистане, а также документов Госдепартамента США. 62 тысячи евро были потрачены на транспортные расходы, консультации юристов обошлись Wikileaks почти в 33 тысячи долларов. Более 104 тысяч долларов проект потратил на зарплаты своим работникам. Проект Wikileaks специализируется на публикации документов, которые считаются секретными или недоступными широкой публике. Широкую известность он приобрел в 2010 году, когда на фоне публикации засекреченных материалов Пентагона и Госдепартамента США началось преследование Джулиана Ассанжа по обвинению в сексуальных домогательствах, предъявленных ему в Швеции. Ассанж считает, что обвинения в его адрес основаны на политических мотивах. Интерфейс сервиса микроблогов Twitter перевели на русский язык. Об этом сообщается в корпоративном блоге сервиса. Для того, чтобы перевести интерфейс своего микроблога на русский, пользователям нужно зайти в настройки профиля и сменить там язык. Отмечается, что после внесения этих изменений сервер будет предлагать пользователю для прочтения только русскоязычные микроблоги. Также Twitter стал доступен на турецком языке. Таким образом, в настоящее время интерфейс сервиса доступен на 9 языках, включая английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский и корейский. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
Сетевой дозор. Загрузка завершена. Отключение.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX».
Добро пожаловать на нашу очередную 1044-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В целях сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера филиал ВГТРК, государственная телерадиовещательная компания «Камчатка» при поддержке правительства Камчатского края начал реализацию проекта по участию в радийных информационных выпусках коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, цитату из которого приводит информационное агентство ОНР.ру. Первая в истории существования радио на Камчатке передача на алеутском языке вышла в эфир 21 апреля. Эту передачу провел руководитель фольклорного ансамбля алеутов «Унанган» Геннадий Яковлев. В Камчатском крае сегодня насчитывается около 300 алеутов. Большинство из них проживают в селении Кольское на Командорских островах. Информационные выпуски на языках народов Севера ГТРК «Камчатка» готовят также с участием коряков, ительменов и эвенов, проживающих на территории Корякского округа. В основу выпусков ляжет литературный корякский язык «чавчувенский», говорится в сообщении информагентства. Теперь вернемся к теме нашей прошлой программы, а именно к началу регулярного вещания в формате DRM в России на средних волнах. Я обещал подробности, и вот они. Начальник эксплуатационного отдела Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Игорь Романенко сообщил мне следующие детали об организации данной трансляции. В Сочи на радиостанции номер 1 с 28 августа по 2 сентября прошлого года были проведены монтажные и пусконаладочные работы передатчика ТРЭМ-10 и модулятора ДИМОД-3 производства компании Трансрадио, Германия. И 2 сентября в 18 часов по местному времени в Сочи было начато тестовое DRM-вещание в монофоническом режиме программы «Вести ФМ». С 11 апреля текущего года начато регулярное вещание программы «Вести ФМ» со следующими параметрами. Время вещания ежедневно с 6 утра до часа ночи по местному времени. Номинал частоты 666 кГц, цифровая мощность 3 кВт, тип антенны Т-образная, диаграмма направленности круговая. Режим модуляции несущих частот в канале программы вещания 64 кам, в полосе частот 9 кГц с битовой скоростью передачи данных 23 545 секунд. Зона, в которой обеспечивается устойчивый прием на бытовой приемник Гималая DRM-2009, представляет собой окружность радиусом около 28 километров от места установки передатчика, границы с Абхазией на юго-востоке и до поселка Головинка на северо-западе. В настоящее время производятся инструментальные измерения для уточнения реальной зоны покрытия. Что же касается вещания из Санкт-Петербурга, то до меня дошла информация, что на прошлой неделе тестирование передатчика на частоте 801 кГц все-таки началось. Ну, а детали этого проекта, надеюсь, мы также сможем узнать скоро из первых рук. Говоря о DRM-вещании, стоит отметить, что радио Болгарии с 15 апреля полностью прекратило трансляции своих программ в DRM-формате. Речь идет о программах на частоте 9700 кГц по пятницам с 4 до 7 и ежедневно с 15.30 до 19.00, а также на частоте 11900 кГц по субботам и воскресеньям с 6 до 9.30 и с понедельника по четверг с 9 до 12. Сообщение об этом публикует болгарский бюллетень DXMix News. Напомню, что примерно полгода назад радио Болгарии уже прекращало DRM-вещание, однако после небольшого перерыва, по-моему, всего пары недель, возобновило его с началом зимнего вещательного сезона. Как будет в этот раз, сказать пока сложно. Никакой информации о причинах очередного теперь уже прекращения трансляций не сообщается. В прошлом выпуске программы мы рассказывали со ссылкой на Media Network, что BBC планирует возобновить вещание на хинди на коротких волнах в большем объеме, чем об этом сообщалось ранее. Так вот, сама станция опровергает это сообщение, указывая, что зарегистрированные на конференции по согласованию коротковолновых частот каналы – это лишь резерв на тот случай, если удастся найти дополнительное финансирование. Так что включение этих каналов как действующих в список HFCC не означает их немедленного введения в расписание с указанной датой. В настоящий момент единственная трансляция, которая и будет выходить по-прежнему в эфир, это с 14 до 15.00. Кстати, практика регистрации резервных, а попросту лишних или дополнительных каналов на всякий случай является весьма распространенным явлением. Из-за этого порой случаются и конфузы, и неразрешимые коллизии, когда при наличии свободного спектра по соседству станции создают друг другу помехи, считая, что соседние каналы заняты, хотя это и не так. Постоянные слушатели коротких волн на это явление регулярно натыкаются. Внутренние беспорядки в странах арабского мира вернули в коротковолновый эфир радио «Сава», которое в последнее время вещало исключительно на средних волнах. Радио «Сава» — это одна из американских радиостанций, входящих в систему государственного вещания под управлением BBG. Программа готовится ближневосточной вещательной сетью, которая была организована в рамках государственного иновещания США в 2002 году. Помимо радиовещания, эта компания также готовит телевизионные программы для канала «Аль-Хура». Студии компании расположены в Вашингтонском районе Спрингфилд. Коротковольное вещание было возобновлено 22 марта, но в течение почти месяца расписание постоянно менялось. Последние изменения зафиксированы 23 апреля. По состоянию на эту дату расписание, согласно данным наших японских коллег из DX-клуба Нагои, выглядит следующим образом. С 8 до 10 часов используется частота 11725 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. С 8 до 11 часов частота 15 780 кГц с аналогичного передатчика. С 8 до 11 частота 17 880 кГц, мощность 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 10 до 12 11 680 кГц, 100 кВт, 132 градуса из Лампертама, Германия. Отсюда же с 11 до 13 идет вещание на частоте 15 780 кГц. С 11 до 13 17 840 кГц, мощность передатчика 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 12 до 13 частота 11 890 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. И с 13 до 14.30 отсюда же на частоте 13 690 кГц. С 13 до 15 17 530 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. С 14.30 до 16 частота 15 480 кГц, мощность 125 кВт, азимут 94 градуса из Гринвилла, США. С 14.30 до 16.00 17 785 кГц, мощность 100 кВт, азимут 10 градусов из Ботсваны. И с 15 до 16 17 540 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. На средних волнах трансляции идут по-прежнему круглосуточно на частотах 990 кГц, мощность 600 кВт, азимут антенны 134 градуса из Кипра, 1170 кГц, мощность 800 кВт из Объединенных Арабских Эмиратов, с 6 до 14 на частоте 1548 кГц с мощностью 300 кВт и с 14 до 6 с мощностью 600 кВт, азимут 323 градуса из Кувейта и с 16.45 до 4.00 частота 1431 кГц, 600 кВт, азимут 325 градусов из Джибути. Кроме этого, вещание идет почти на 40 FM-станциях и в интернете круглосуточно. Все программы на арабском языке, и предназначены они для молодежи на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Станции подтверждают рапорты о приеме. Адрес в интернете comments@radiosava.com, адрес обычной почты radiosava, 7600 Boston Boulevard, Springfield, индекс VA22153, США.
راديو سوا يقدم انت وصحتك.
В самом конце марта компания Thomson Broadcast объявила, что национальное радио Бангладеш, Бангладеш Битар, установит новый коротковолновый передатчик и поворотную антенну, которую поставит Thomson. Целью является улучшение качества вещания в целевой зоне станции, а это Ближний Восток, Центральная Азия, Китай, Индонезия, Малайзия и Индия. Новые передатчики антенны установят уже на существующей коротковолновой станции в Кабирпуре, что в 40 километрах к северу от Дакки. Его планируется ввести в строй уже в сентябре текущего года, а новая антенна должна быть готова к эксплуатации к весне 2012-го. Мощность нового передатчика будет 250 кВт. В настоящее время Бангладеш Битар также использует передатчики Thomson. Один из них, средневолновый, был поставлен в 2009 году. Его мощность 1 мегаватт. Он покрывает своим вещанием всю территорию страны. Используется частота 693 кГц, время работы приблизительно с 7.30 до 16.30 и с 23 до 5.00. Я говорю приблизительно, так как используются данные прошлого сезона. На коротких волнах в настоящее время станцию можно услышать на частоте 4750 кГц, где идет национальное вещание на языке бенгали со вставками новостей на английском языке. И на вещание используют частоту 7250 кГц. Трансляции на английском языке должны быть в эфире в 12.30 и 17.45. Ориентировочное время работы передатчика на других языках с 12.30 до 20.00. В заключение любопытное сообщение ежедневного электронного издания «Журдом». одна из калифорнийских радиостанций, а именно KFYE, сменила формат вещания. Новость эта была бы рядовой, если бы не кардинальность этих перемен. До этого радиостанция передавала исключительно христианскую музыку, проповеди и цитаты из Библии. Теперь радиостанция носит гордое название «Порно-радио» и посвящена исключительно сексуальной тематике. Предполагается, что ее аудиторией станут слушатели старше 21 года. При этом даже песни, которые звучат в эфире, имеют характерное название. Выяснилось, что такая радикальная смена формата связана с продажей радиостанции и ее переходом в руки новых владельцев, которые решили резко сменить политику вещания. Вполне естественно, что такие перемены вызвали активное недовольство постоянных слушателей, теперь уже не существующей радиостанции. В ответ на эти недовольства новые владельцы лишь обещают не переходить границ. Видимо, разговоры о сексе в данной местности продаются лучше, чем проповеди. Наша очередная встреча на этом сегодня подошла к концу. Режиссер выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому.